подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум», с вами праздник Дмитрий Гуриневич, а сегодня на связи со мною представница Объединенного пероходного кабинета по национальным адраджениям Алина Коушек. Привет, Алина.
Привет, Дмитрий.
Алина, новая посада после больше как 10-годовой вашей працы на посаде ведущей на телеканале «Белсат». Ці тяжко было в уголе сходить с канала, где вы, по сути, были с первых дзён, у абсолютно невядомую, так мовить, дзялянку, бо политика сегодня в Беларуси это не политика у классичном ее разумении.
Это не было легким решением, сапраўды. У меня было сталое жыццё с зразумелым графіком, со зразумелым заробком, с поездками, с полным статусом. У меня были сябры и праца. Але я прысвяціла каналу «Белсат» больш за 15 гадоў. За гэты час я зрабіла, думаю, шмат чаго на канале. І прыняць гэтае рашэнне было нялёгка. Канешне ж, нялёгка. Я думала, сумнівалася і прызнаюся шчыра. Але з іншага боку я разумела, што гэта абсалютна унікальная прапанова. І такі прапановы хіба што можна атрымаць раз у жыцці. А я не люблю губляць шансы, і я пераканана, што зараз той перыяд, які мы перажываем у гісторыі Беларусі, абсалютна унікальны. І все нашы скілы, весь наш досвід, што мы маем, мы мусім выкарыстаць для таго, каб змяніць тую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі. Таму я прыняла гэтае нялёгкае для сябе рашэнне, але я унутры адчуваю ўсё ж такі гармонію палёгку. Я шчыра веру, што акурат нацыянальнае адраджэнне гэта вельмі істотная справа і цешуся, што гэтая пасада з'явілася ў аб'яднаным пераходным кабінеце.
Якая тады была матывацыя, калі вы кажаце, што вы доўга думалі пераходзіць, там пэўны заробак быў, дакладней, пэўны ў тым сэнсе, што стабільны. Так што вамі рухала ў гэтым сэнсе?
Ну, прызнаюся шчыра, я пераканана, што большасць тых людзей, якія зараз павінны займаць месца ў аб'яднаным пераходным кабінеце, яны ў турмах у Беларусі. І нас на волі засталося не так шмат. І хтось мусіць узяць гэты сцяг і працягваць справу. Таму гэта было дастаткова рызыкоўным і адважным рашэннем для мяне, але я люблю рызыкаваць, я люблю невядомае. Дарэчы, калі ствараўся «Белсат», гэта было амаль 16 гадоў таму, гэтае рашэнне таксама не было лёгкім, бо мы не разумелі, што атрымаецца з «Белсату», наколькі моцным будзе пераслед і што з намі будзе. Ну, час паказаў, што мы былі абсалютна на слушным шляху, і зараз я таксама перакананы, што гэта абсалютна слушны шлях.
Расскажите, ну, на чем вы заполягаете ваши працы? Бо это вельми широкое разумение национальное адраджение. Что за угодно можно фактично под это подвести?
Це правда так. Национальное адраджение – это великий мех. Это худшей мета наша. Это стратегия, якая повинна привести до национального адраджения. И я разумею, что я эту працу только почну. И я спадзяюся, что будут люди, якія ей протягнуть далей. Што ўваходзіць? Ўваходзіць культура, адукацыя, гістарычная памяць, праца па дэсаветызацыі, дэкамунізацыі, праца па аднаўленні беларускай геральдыкі, праца з беларускай дыяспарай. Што яшчэ? І, канешне ж, адраджэнне беларускай мовы. Канешне, я разумею, што гэта вельмі шырока, але каб нашы гледачы разумелі, я не буду рабіць гэта адна. І ўсё ж такі гэта пазіцыя палітычная, і тут мая роля будзе хутчэй спрыяць таму, каб іншыя людзі, які сапраўды прафесійна займаюцца гэтымі справамі, мелі больш магчымасцяў. Таму вось я кажу, што я буду такой спіной для ўсіх нашых ініцыятываў, з якімі я акурат зараз усталёваю больш шчыльныя кантакты, ўжо на трошкі іншым узроўні, чым раней журналісткі. І мы якби звіраем гадзіннікі, шукаем супольныя кропкі, дзе патрэбна ім дапамога, што я магу зрабіць. Ну і думаю, што галоўная мая задача гэта згуртаваць тых людзей, якія займаюцца нацыянальным адраджэннем Беларусі.
Ну, пакуль я так разумею, вы ў гэтым кабінеце адна, так, сэнсе, таму што ведаю, што іншыя працаўнікі шукаюць такіх супрацоўнікаў.
Я таксама буду ствараць каманду, але гэта пэўны працэс. гэта не так, як там пішуць, што гэта там міністрка культуры. Ну, у нас няма міністэрства, там не, ты не прыходзіш у кабінет, у цябе няма сакратаркі, няма там кучы аддзелаў, які займаюцца рознымі справамі. Я пакуль адна, але я шчыльна шукаю супрацоўнікаў, таму калі хтосьці адчувае, што гатова паспрабаваць сябе і мае імпэт, можна мне напісаць, дарэчы. Я думаю, што гэта будзе вельмі маленькая каманда, рэсурсаў у нас не шмат, мы не будзем ствараць класічныя нейкія там міністэрствы. Гэта будзе вельмі кампактная каманда, якая будзе дзейнічаць па шчыльна акрэсленых накірунках.
Раскажыце, можа, больш для тых, хто вас магчыма не ведае пра нейкія ўласныя кампетэнцыі, вось канкрэтна ў гэтай тэме. Ведаеш, вы заецца скончылі гістарычны факультэт, так?
Так, я скончыла гістарычны факультэт, факультэт Гарадзенскага універсітэту і планавала заставацца пісаць кандыдацкую, але я разумела, што кандыдацкую на тую тэму, на якую я хачу напісаць у Беларусі, мне не дазволяць. Мене заўсёды цікавілі пытанні нацыянальнай свядомасці беларусаў. Дарэчы, мою дыпломную працу я пісала па адукацыі базыльянаў, якія выдавалі кніжкі па-беларуску яшчэ вельмі-вельмі даўно, 16 гадзяў таму. Вось, і таму я паступіла потым у Варшаўскі універсітэт на такі факультэт паліталогіі, які датычу вось, усяго нашага рэгіёну ўсходнееўрапейскага. Вось, а потым я паступіла на у дактарантуру Польскай акадэміі навук, якую, на жаль, не скончыла, бо была цяжарная, пачала працаваць на Белсаце. Было вельмі цяжка гэта сумяшчаць. Таму я жартую да сёння, што мой сын, гэта мой PhD, але я думаю, часам у жыцці трэба рабіць такія выбары.
Ну, вы, наколькі ведаю, таксама жывеце ў Варшаве, гэта не прымушае, напрыклад, вас пераязджаць у Вільню, дзе знаходзіцца, ну, не ведаю, офіс Светланы Ціханоўскай, і як гэта будзе выглядаць у практычным сэнсе ваша праца?
У практычным сэнсе я застаюся ў Варшаве, буду тут шчыльна супрацоўнічаць з іншымі прадстаўнікамі кабінету, якія знаходзяцца ў Варшаве, як Павел Латушка ці Валер Сахашчык. Вось. І, ну, мы будзем, напэўна, сустракацца, бо вельмі важна сустракацца ўсё ж такі ўжывую, не толькі па зумах. Дарэчы, я вчора вернулася з Вільні, дзе вось упершыню паўдзельнічала ў паседжанні кабінету, ўжо афіцыйна з усімі пазнаёмілася, было вельмі прыемна. Ну, пачынаем працу. Працы у нас вельмі шмат.
А, дарэчы, вот раскажыце пра такое паседжанне, таму што вы сталі другой жанчынай, здаецца так, ну, пасля Светланы Ціханоўскай і Таццяны Зарэцкай, трэцяй, ну, але другой як прадстаўніцай. Там мужчыны і мужчыны, каторыя палітыцы ўжо вельмі даўно, там Павел Латушка, Валер Сахашчык, увогуле вайсковец, чалавек, каторы, ну, ведаем, што такое ваенная дысцыпліна, а пра гэта Валер Кавалеўскі. Наколькі вот успрымаюць таксама вас прадстаўніцу, ну, як жанчыну, так, жанчына, которая прыйшла ў палітыку і разам з мужчынамі, которые ўжо сярэдні ўзрост перакрочылі і па сутнасці, ну, такія ўсе камандзіры. Ну, вы не качулі вот на гэтых паседжаннях, а некае іншае стаўленне?
Не, абсолютно не. Я чула вельмі прыязнае стаўленне і не чула ніякага сексізму з боку моїх калегаў, за што шчыра дзякую, бо вельмі часта гэта можна чуць у нашым, на жаль, палітычным асяроддзі. Я думаю, што мы будзем праводзіць з моімі калежанкамі працу па іх адукоўванні ў добрым сэнсе. Але на паседжанні кабінету я адчувала сябе вельмі прыязна і мела магчымасць выказваць меркаванне, ўплываць на павестку і гэтак далей. Так што я думаю, што в прынцыпе мы працуем на роўных, і гэта моя галоўная задача. Я ніколі б не прыйшла на пасаду, дзе не адчувала бы сябе на роўні, тым больш што абсолютно большасць прадстаўнікоў кабінету я асабіста ведаю ўжо дастаткова даўно. У нас вельмі добрыя адносіны, і я думаю, што сваёй працай я заслужыла стаўленне як да чалавека, як да прафесіяналкі і як да таго чальца кабінету, які будзе займацца сваёй справай.
Ну, давайте вернемся ўсё ж такі да нацыянальнага адраджэння. Проста людзі, магчыма, каторыя маюць некія там што ініцыятывы, займаюцца культурай або праектамі па адраджэнні, іх зараз просьма асабліва за мяжой, ну, Беларусі горш за там, вядома, што за ўсе гады незалежнасці. І вось, я так разумею, што ваша праца дапамагаць ім, калі яны маюць некія складанасці, ці дапамагаць знайсці адзін аднаго, ці некага спонсора. Вот калі ёсць такія ініцыятывы, так, умоўна кажучы, там, ініцыятыва, которая агучвае беларускія кніжкі, аўдыёкнігі стварае, і ім штосьці трэба, так, то яны што, да вас могуць звяртацца, ці у якім плане вы будете служыць дапамогай?
Ну, я, напэўна, не буду займацца такім класічным фандрайзінгам, то бок я не буду шукаць грошы для канкрэтных ініцыятываў, але, канешне, буду выкарыстоўваць усе палітычныя магчымасці дзеля таго, каб падтрымлівалі беларускую нацыянальную культуру, каб падтрымлівалі адукацыю на беларускай мове, каб мы працавалі над тым, каб беларуская ідэнтычнасць усё ж такі узмацнялася, каб мы рабілі супольныя праекты таксама з іншымі краінамі. Канешне, да мяне можна пісаць, мы будзем спрабаваць спалучаць розныя кропкі, то бок вось калі ёсць ініцыятыва, якая гучвае, напрыклад, кніжкі беларускія, быць можа, будзе магчымасць знайсці для них партнёра недзе за мяжой, альбо хтосьці, хто далучыцца і дапаможа ім гэта ствараць. Ну, шчыра прызнаюся, тут трэба яшчэ выбудаваць як бы пэўную сістэму, пэўны фреймворк нашай працы. Усё ж такі гэта прызначэнне вельмі свежае, і ўсё гэта адбывалася, шчыра скажу, досыць хутка, таму патрэбна трошкі часу, каб гэта ўсё сістэмазаваць і зрабіць, выпрацаваць вось тую сістэму, якая будзе сапраўды карыснай.
Глядзіце, у беларускай прасторы публічнай, ну, натуральна, людзі карыстаюцца беларускай мовай, расійскай мовай, а вот якая будзе ваша пазіцыя прадстаўніка? Ну, вы самі размаўляеце, канешне, па-беларуску пераважна, але тым не менш, вось на гэтай тэме, на гэтай глебе моўнай вельмі часта беларусі людзі, ну, прынамсі ў сацыяльных сетках, у нейкіх такіх публічных дыскусіях сварацца, дыскутуюць, спрачаюцца. Ваша пазіцыя тут?
Моя асабістая пазіцыя, што беларус павінна быць беларускай, але прымушаць размаўляць па-беларускай, канешне ж, нікога не буду. Я хутчэй буду даваць прыклад, што гэта можна рабіць, што гэта варта рабіць, што гэта вельмі прыемна, што гэта прыцягвае. І вось людзі, дарэчы, якія мяне віншавалі за абранне на пасаду, все каментары былі па-беларуску, ніхто іх не прымушаў гэта рабіць, все шчыра напісалі па-беларуску. І ў маім жыцці так было ўжо шмат выпадкаў, што калі ты проста я размаўляю за сабой па-беларуску, яна таксама паступова пераходзіць у вашы камунікацыі на беларускую мову. І я думаю, што Беларусі патрэбна, канешне ж, адраджэнне беларускай мовы, але яно павінна быць паступовым. Я думаю, прыклад Украіны, то, што зараз мы бачым, што там адбываецца наступ жорсткі, са зверствамі, вайсковымі злачынствамі рускага міру, яскрава сведчыць пра тое, што захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці раўняецца захаванне нацыянальнай незалежнасці. Вось, таму з'явілася гэтая пасада, я вельмі радая, што з'явілася разуменне таго, вось у нашых дэмакратычных сілаў, наколькі важна зараз гэты пасыл, але, канешне, гэта нічога не будзе гвалтоўна.
Ну, вы ведаеце, што нават проста, калі ствараюцца, напрыклад, умоўна кажучы, беларускамоўныя класы, у той жа, скажам, Варшаве, ці дзень у Вільні, ім сейчас кажуць, што мы хочам рускамоўных класаў, таму што мы, напрыклад, рускамоўныя беларусы. Як гэта заўсёды канфлікт? Як тады вырашаць гэта, калі людзі, ну, свядома размаўляюць на рускай мове, вырашаюць выхоўваць дзяцей на рускай мове, і тут узнікае прадстаўніца кабінету беларускамоўная, которая кажа, ну, слухайце, мы павінны ўсё-такі імкнуцца да беларускасці, а яны за тым не згодныя. І гэта, ведаеце, праблема не ўчора, не сёння, ёй ўжо больш за 100 гадоў.
Канешне ж, я разумею, што не будзе 100%, якія будуць згодныя з тым, з маёй пазіцыі, але гэта дэмакраты, людзі маюць права на свае погляды. Я думаю, што ўсё ж такі яшчэ пакуль мы дойдзем да таго, калі фактычна мы зможам змяняць сітуацыю Беларусі з мовай, зменіцца трошкі часу. Я думаю, што і таксама змяняецца пазіцыя людзей пасля 20-го года, і асабліва пасля пачатку вайны ва Украіне шмат людзей перайшлі на беларускую мову. Я гэта бачу ў асяроддзі, але, канешне ж, я разумею, што сацыяльныя сеткі гэта не паказнік цалкам беларускага грамадства. Ну, дастаткова выйсці на вуліцы і паслухацца, што такі людзі з большага размаўляюць па-расейску, але ведаеце, я дакладна памятаю перыяд пасля развалу Савецкага Саюза, калі паўстала незалежная Беларусь, калі быў рэферэндум і было пытанне па тым, якая мова павінна быць дзяржаўнай, як мы гэта абмяркоўвалі, я памятаю, як справаводства пачало весціся па-беларуску. І гэта быць можа, было зроблена не заўсёды слушна, але яно пачало прыжывацца. І я думаю, што в нашым выпадку магчыма, прыклад павінен ісці з гары. Вось, калі мы сваім прыкладам, калі кабінет сваім прыкладам, Светлана Ціхановская, мы будзем даваць і паказваць, што беларуская мова гэта наша будучыня. Я думаю, што людзі таксама паступова пераканаюцца ў гэтым. Ёсць шмат краінаў, якія паказваюць, што мову можна адрадзіць. Трэба проста выбраць палітыку, стратэгію па гэтаму. Я думаю, што гэта наш шлях.
А што, на вашу думку, увогуле ёсць некая такой галоўнай гарантыі нацыянальнага адраджэння? Ну, вось калі можна будзе сказаць, што вот цяпер я прадстаўніца непатрэбная, таму што нацыянальнае адраджэнне адбылося.
Я хочу, каб Беларусь стала шчаслівай краінай, краіна шчаслівых людзей, беларусаў, якія могуць свабодна размаўляць на роднай мове, нават калі будуць лічыць расійскай місіяй, беларускай, Беларусь, дзе мы можам усталёўваць свае помнікі, дзе мы можам выхоўваць дзяцей у школах без вольных ад ідэалогіі, і Беларусь, якая будзе гарманічна і свабодна, дзе не будуць парушацца нашы правы чалавека. Тады я скажу, што все я скончыла. Але я думаю, што праца хопіць на пакаленне насамрэч. Ну і, канешне ж, аднаўленне гістарычнай памяці. У нас вялікая праца перад намі па дэсаветызацыі, дэкамунізацыі. І гэта, я думаю, праца некалькі дзесяцігоддзяў гісторыкаў будзе нам патрэбная.
Я так разумею, што вы таксама будзеце распрацоўваць на будучыні нейкія праекты, ці ўсё ж такі ваша праца будзе канцэнтравацца выключна на вот тут і цяпер?
Я буду канцэнтравацца на сённяшнім дні, гэта вельмі важна, але, канешне ж, я паспрабую стварыць працоўныя групы па распрацоўцы рэформ. Вельмі важна, каб мы былі падрыхтаваны да таго, калі адбудуцца змены ў Беларусі, каб вельмі хутка мы маглі пачаць рэформу. Таму вось я з дапамогай экспертнага асяроддзя планую стварыць працоўныя групы па адукацыі, па рэформе культуры, а таксама па рэформе дзяржаўных СМІ, так, каб калі адбудуцца змены, мы хаця б прыкладна ведалі, што рабіць, канешне ж, я разумею, што сітуацыя мяняецца і трэба будзе іх там дапасоўваць, трансфармаваць, але тым не менш, каб была нейкая база, мы разумелі, куды мы ідзем.
І апошняе пытанне, зноў жа я вернуся да такой, скажам, феміністычнай афарбоўкі вашага прызначэння. Вы сябе называеце феміністкай. І на вашу думку, што жанчыны на такіх пасадах, ну, назовем гэта высокая пасада, бо гэта ўсё-такі ў іерархіі дэмакратычных сілаў, гэта некая такая верхушка. Што жанчына на гэтай пасадзе можа рабіць лепш, чым мужчына?
Я думаю, жанчына не ім можа рабіць штосьці лепш, чым мужчына. І я проста перакананая ў тым, што на высокіх пасадах павінна быць і жанчыны, і мужчыны. Каб наша уразлівасць трошкі розная у некаторых сферах, скажам, яна сутыкалася, і каб вось наше бачанне таго, што мы робім, было больш поўным. Ось я не лічу, што я лепшая на гэтай пасадзе, таму што я жанчына. Я лічу, што проста я маю поўнае бачанне таго, што я хачу зрабіць, і менавіта таму я буду гэта рабіць у аб'яднаным пераходным кабінеце.
І самая кароткая апошняя, вы лічыце, што ўсё ж такі жанчыны сёння вось у атачэнні Светланы Ціхановскай, у ўлады дэмакратычных сілах, гэта сітуацыя, скажам, блізкая да некага вашага ідэалу, ці тут яшчэ вельмі шмат працы належыць зрабіць?
Я вельмі радая, што ў аб'яднаным кабінеце з'яўляецца мужчына. І я бы вельмі хацела, і гэта, дарэчы, адна з моіх місій, каб жанчына ў публічнай сферы Беларусі стала болей. Я трошкі займалася гэтым таксама, калі была журналісткай і дапамагала жанчынам быць больш бачнымі. Вось, цяпер магу гэта рабіць у іншы спосаб. Я думаю, што насамрэч у нас яшчэ багата працы. Все ж таки, у Беларуси 54% женщин, покуль мы не бачим 54% женщин в политике, конечно, это не прямая корреляция, але тим не менш, хотелось б, каб жаночих голосов было больше, и мне бы особисто хотелось, каб женщины бачили сенс ісці в политику, а сенс такий, что ты можешь реально впливати на певні зміни у нашому житті.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маю і госця, была прадстаўніца пераходнага аб'яднанага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовало 4 миллиона 652 423 или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовало 574 312 человек или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. Потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэтый подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, что в первый день я не отчувал ничего.
Анатоль Котов. У тые дни все еще чиновник администрации президента.
В первый день, когда люди собрались около стелы, или их в первый день, в первую ночь фактично, разогнали и жестко разогнали, было чувание того, что все идея, как за все. Ну, собралось трошки больше людей, але это ничего не меняет. Зараз мы их напужали, а у понеделок все пойдут на працу. И все пошли на працу, только что после працы все знову вышли на протест. Потому что ну, это массовое обурение, массовое отчувание подману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового Менчука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалась у ягоных руках, коли Траяковский хотел небыто кинуть ее у силовиков. Але позднее заявилось видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на колену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковский стал першей ахвярой гвалту силовиков после выборов, але не апошней.
Ну и я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Тройковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и в принципе это вот очень сильно впечатлило.
Узгадывая первые три дни протеста и катаваний, Александр Азаров был и супрацовник у базику.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске, сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у инших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібыта оховывает закон и парадок, вельми истотно их характеризует, а махчима и тлумачить многое у их деяниях, показывая их соправный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюсь Миколай Максимович из Менского МАПУ и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, цикливо убегать, блядь.
Былы следчий следчего комитету Андрей Остапович у тые дни непосредно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, я, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество, и так далее, ты уже с таким опытом и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные избили, это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нялюдскага гвалту тых дзён стала турмана Крэсціна. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Галаву вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Откуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не найдём никакого, да? А там люди хитрые.
Былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званай валадаркі, Олег Алкаеў.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках. Вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, я, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел. Где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тие дни трапил и громадянин Израиля, уродженец Минску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромана рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа. Вот, вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с сургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло типа смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзялил силовиков. Не усе ухваляли жорсткие дзеянні супраць своих суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось. В основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически. Все были против того, что происходит.
Говорит Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда. Моя хата с краю и так далее. Но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия. что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, там вот так и надо, посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале, там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития, то есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда отдается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняют. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там, я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот, и вот зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сёння пропаганда спрабуе маргіналізаваць протэсты. Маўляў, выходзілі адзінкі. Але ў жніўні міліцейскае начальство мела зусім іншы настрой.
Человек, конечно, говорит, против война, бля. Ну, так нормально. Бриться, бля, у меня было. Бриться, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Блестя мне пиздец, перекрыла проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял специалистами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
В подвале войска или войсковой части,
блядь? Да. Пиздец. Подвали войсковой часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, закружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу, сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Казовскую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь. Чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Yeah. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Тихар у цивильном стрелял Шутову по тылицу. Відеозапіс сусіднього дому підтвердив, що офіційна версія слідчого комітету про те, що байкер і його сябр з металічними трубами у руках напали на міліціянтів і поспробували одобрати їх зброю, з'являється фальшивою. А забойців – військовців 5-ї бригади спецпризначення Романа Гаврилова і прапорщика Арсенія Галіціна, які стріляли на пораження, білоруський суд у виніку признав потерпілими. На гэтым судзе стало вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам чалавікоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас есть командующий сил специальных операций Денисенко. Президент звонил ему в кабинет. Команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы ебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть не наговоря.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или
сегодня? Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизироваться, у них тут, типа, собираются, блядь, там, 5 групп по 100, блядь, ебашить маленьких группы милиционеров, типа, такая тема, по бесту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15 нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если мы того шатаем до 15-го, то дальше идет пиздец ему.
Вот многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол, уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размоў сілавікоў сведчыць аб тым, што масавы супраціў першых дзён стаў для іх вялікай нечаканасцю. Міліцэйскія начальнікі з жахам абяркоўвалі сітуацыю ў Пінску, куды давялося высылаць верталёты з падмацаваннем.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 больниц лежат, блядь.
Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Mm-hmm. Арматура, блядь, кирпичи, там, пиздец, и все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь, этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, и остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. А плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. А, значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некаторыя міліцэйскія начальнікі мелі сумневы, як сябе паводзіць. У 18-тысячных стоўбцах старшыня РУС адмыслова раіўся з менскім кіраўніцтвам, што рабіць з гараджанамі, якія проста адпачываюць у парку, у тым ліку жанчынамі з дзецьмі.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь. Закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь. Внутренний двор есть,
Внутренним двором есть
во внутреннем это. Дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь. Вот, вот и вся работа, блядь.
Николай Максимович и інші невідомі покуль представник Міністерства внутрішніх справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Понятно.
Их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь, этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь. И когда-нибудь отпускайте, блядь.
Міліція свій загад виконала наповніцю. Про збіцьо і катаванні при затриманні у Алтазаку і на Крестіна розказують потерпілі, які пізні лечилися у Чехії.
Вони били і при цьому навіть не сміялися, не ржали во весь голос, прям захльобуваясь від удовольствия. В сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько разов били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почалися практически одразу здеки, катаванні, збиття. Почали с того, что почали выбивать пароль от телефона. Певный момент так само до мне подбегло несколько человек с пакетами на руках и почали состригать волосы. В певный момент меня добрали байку. Когда я начал мерзнуть, попросил вернуть, мне подошли, облили водой холодной, просто с бутыльки, и сказали, ну, когда будет еще холодно, то ты зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу, сделали операцию. Врачи очень сильно матерились. Они сказали, что колено было в кашу. И вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супроть народу у тые дни?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко, ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает, соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпілі трапляють у шпіталі зі слідами катаванняў. Дактары ў шоку, бо ніколі не сустракаліся з такого кшталту пашкоджаннямі. Збітыя і закатаваныя непаўналетнія і старыя людзі, грамадзяне іншых дзяржаў. Ахвярамі гвалту становяцца і выпадковыя людзі, у тым ліку і прихильники Лукашенки. Менського медика допустили до збитих і зневечених людей у тюрмі на Окрестіна. У метах безпеки доктора ми змінили ягоний голос.
Я хочу попросити прощення за те, що реально ми і за всіх наших колег, ми дійсно старались, як могли. Но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись убрать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже описать, то есть сравнить величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то символы, там, как молнии или какие-то. Были просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычное, там ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого баллончика. Обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное, как сильно он отстаивал свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А те черные метки... Сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Силовики навод з пункту гледжання уласних правилов неодноразово їх порушали. Так свяджає були слідчий Андрей Остапович.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. И те же знаменитые высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. Пах стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, как на следователя, возьмем 18-й год, я приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было на участкового бежали, я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Естественно, когда уже метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо быть бойцом альфа или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Одиннадцатого жнюня Светлану Тихановскую вымусили покинуть Беларусь. Але гэта ніяким чином не поуплывало на протестные настрої людей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза протестов протягивалась 3 дні. Пасля свою тактику змянили и силовики, и протестовцы. Про это у черговой серии нашего подкаста.
У подкасте выкарыстаныя запісы телефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Зазвенить копежами избу.